Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. Это программа «Вместе с психологом», час психологической консультации. Сегодня 9 сентября, 22 часа 05 минут. У микрофона ведущий передачи я, Евтеев Алексей. Со мной в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Дамиан Синайский. Дамиан, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Сегодня затронем тему, о которой уже говорили, и будем еще, наверное, много раз говорить. Сформировали ее своеобразно, но в этом есть некоторый смысл. Называется она так: «Заболеть от любви или как вылечить психосоматику». Начиная с этого момента, все каналы взаимодействия с нами – это телефон прямого эфира 7373948 в коде города 495, смс-портал плюс 7925489848, сайт говоритмосква.ру и твиттер пользователь собака говорит МСК. Дамиан, что общего между такими важными, большими и серьезными словами, как любовь и психосоматика, и почему мы объединили их в одно название, и почему мы будем говорить о них сегодня?
Ну, начнем с любви и с психосоматики тогда. Около в 3-4 веке до нашей эры в Александрии был такой лекарь, врач, целитель Эразистрон, и он лечил людей очень тяжелых заболеваниями. И как-то король Сирии его пригласил к своему сыну, которому его врачи поставили неутешительный диагноз, что вот он должен скоро умереть. И когда вот лекарь подошел к нему, начал обследовать его и прощупывал пульс, и в этот момент зашла стратоника. Это вторая наложница короля, но не наложница, та девушка, которая должна была стать второй женой короля, отца старшего. И по учащенному вот этому психосоматическому признаку, сердцебиению, сам лекарь понял, что юноша влюблен, и у него любовь безнадежная, именно потому что это, как бы, получается, да, девушка, которая должна быть вот второй женой короля, одной из наложниц, да. И, а так как отец все-таки король, и любовь безнадежная, в общем, он как бы вот умирал. И когда спросили у лекаря, как он, насколько готовится нам к похоронам, или каким-то, насколько можно ли его вылечить, то он ему честно сказал, королю, что ваш сын влюблен вот в эту девушку. И король был настолько тронут, что отказался сам от этой стратоники и как бы выдал ее за своего сына. И сын тут же выздоровел, и жили они счастливо и долго. Вот такие документальные факты они имеются.
Интересная история. О чем сегодня будем говорить больше? О любви и болезни от любви или все-таки о психосоматике?
Ну, наверное, конечно, психосоматические заболевания, расстройства, они очень развиты в нашем мире. Мы об этом будем говорить, надеюсь, подробно. И постараемся раскрыть немножко с другой стороны такие вот известные вроде бы заболевания. Но по поводу различий я бы тоже хотел сначала сказать. Опять-таки, то же самое Древняя Греция, времена Платона, тоже 3-4 век до нашей эры, до Рождества Христова. Еще Платон уже тогда писал, что жалко, говорит, что у нас в Греции одни врачи лечат душу, другие врачи, соответственно, лечат тело, и поэтому никто не рассматривает тело человека как цельное, как единое целое. Поэтому у нас вот такие плохие врачи и так часто заболевания. Вообще вот эта проблема разделения сомы и психии, да, сома – это тело, а психия, в переводе с греческого, это душа. То есть, по-простому говоря, это душевно-телесное заболевание. Оно изначально было, но потом, после эпохи Просвещения, когда очень механистически путь стал применяться во всем, тот же путь уже начали применять и по отношению к человеку, как к набору, такой механистический подход, как к набору клеток и организмов. То есть можно заменить часть тела, какой-нибудь орган внутренний, и все, человек выправит, как автомобиль, как какой-то механизм. Но вот сейчас, допустим, это приводит к таким крайним мерам. Сейчас вот известная ситуация с одним тяжело таким недееспособным мужчиной, который мозг очень работает хорошо.
Пересадку головы когда будут делать.
Да-да-да. Вот, то есть я преклоняюсь перед его мужеством, И то, что он сам себя сделал, вот так родился он стал состоявшийся в профессии, он многого добился. И сейчас вот идут эти переговоры, по-моему, Сингапур и Европа, ну, потому что законодательство должно разрешить, они должны найти страну, где законодательство разрешит вот эту этическую проблему, действительно, к телу пришивать голову вот этого специалиста. Еще раз повторяю, я преклоняюсь перед его мужеством, но с точки зрения именно вот моментов душевно-телесных, в частности, психики души, то, конечно, это трагедия будет, скорее всего.
Это болезнь, которая у этого молодого человека, это психосоматика или нечто иное?
Нет, у него, скорее всего, это наследственно, к сожалению, он уже родился, это здесь надо работать и смотреть родителей его и наследственность. То есть, к сожалению, это не психосоматика, но психосоматика – это его стремление, если мы говорим о психологических аспектах, это его стремление, такое вот безудержное, что ли, на грани вот такого вот фанатизма. Ну, вот эти хирурги тоже очень большую этическую проблему взяли ответственность, опять-таки, на свою душу, на свою психику. Что его, они поддержали, что они сказали, что да, это возможно, да, это реально, обнадежили его. Вот здесь, конечно, психологически, вот здесь уже, если работа психолога, то именно показать ему, насколько вот психологические аспекты с точки зрения экзистенциальной вот, психики, психологии, да, смысла жизни, вот раскрыть бы ему, с ним поговорить, но, видимо, там немножко другая ситуация. Так что вот это очень сложная проблема. То есть вообще психосоматическое только лишь вот сейчас, надеюсь, вот приходит опять-таки к старым временам, чтобы рассматривать тело и душу раздельно. То есть фактически это было только в начале 19 века.
Вот сейчас есть такая тенденция, я наблюдаю три вида специалистов. Первые – это те, кто отрицает психосоматику до сих пор, несмотря ни на что, вопреки всему. Вторые – это те, кто психосоматику признает, говорит, что да, это есть, но при этом есть еще там ряд факторов, которые вызывают болезни, или ряд механизмов, которые приводят к болезням, ну, неважно, травмам, к чему угодно. И третьи специалисты, которые говорят, что абсолютно все это психосоматика. Рак, онкология – это психосоматика. Ты сломал ногу – это психосоматика. У тебя отобрали права – это психосоматика. Вы к какому типу специалистов себя относите или могли бы отнести?
Ну, я, как многие другие, наверное, надеюсь, за царский путь, так называемый срединный путь, я не сторонник крайностей. Я считаю, что человек настолько уникальное, существо настолько уникальное, психофизиологическая сущность, живая структура, что здесь крайности, конечно, они, ну, в общем-то, они неуместны, да, надо говорить своими словами, они просто неуместны, здесь нельзя шутить, играть, не нужно раздирать человека, как вот пытались все время раздирать, и уходить от этой крайности. Я думаю, что это вот психосоматика, это комплекс и физиология, и душевная, и психика. Единственный приоритет, что может быть толчком, что может быть таким спусковым курком. И здесь от, значит, социокультурных каких-то особенностей, мы немножко об этом, я считаю, это важно поговорить, до клеточного уровня мы дойдем. А по поводу того, что клетка подвержена каким-то психологическим, психогенным влиянием, это еще академик Горяев доказал, вообще-то это Большая академия наук, это советские времена, он доказал, значит, он влиял на клетку, естественно, человеческую клетку, отрицательными эмоциями, клетка разрушалась. На ту же самую клетку он влиял положительными эмоциями, и клетка, значит, исцелялась, восстанавливалась. То есть это, кстати, в пользу и психологических каких-то наших психотерапевтических практик, психоаналитических практик, что слово специалиста, хорошего специалиста, оно может исцелить психику и душу. И действительно, многие причинно-следственные связи можно в терапии, психотерапии, психоанализе разрешить и дать человеку право на счастливую жизнь и полноценную жизнь со всеми радостями и наслаждениями.
Мы проводили эфир с Антоном Ежовым на тему психосоматики, и мы так определились, что на возникновение психосоматических заболеваний, или мы говорили в общем о заболеваниях, на возникновение болезни влияют и эмоции, и мысли. Согласны ли вы с этим? И если, может быть, могли бы разделить, что в большей степени влияет?
Ну, мысли... Хорошо, я начну с эмоций, а мысли потом вы, я уточню, что имеется, что он имел в виду под мыслями. То есть, естественно, давайте я добавлю тогда еще третий аспект, давайте. Это очень важно, если уж так мы говорили по поводу причин. То есть на причины заболевания психосоматического характера влияют важные такие моменты, это как наследственность, родовые травмы, органические заболевания в младенчестве, характер ухода за ребенком, то есть способ отнятия от груди, приучение к горшку, приготовление ко сну, случайные физические травматические переживания в младенчестве и в детстве, случайные эмоциональные травматические переживания во младенчестве и детстве, эмоциональный климат семьи, личностные особенности родителей, братьев, сестер, старших, более поздние физические травмы, более поздние эмоциональные переживания в личных и рабочих отношениях у человека, который уже как бы вот во взрослой жизни. Вот этот момент, он очень важный, то, что все-таки мы говорим о психосоматике. Mm-hmm. Мы можем также говорить о самато-психике, то есть ведь можно надо, для справедливости надо рассматривать это же и обратную сторону, то есть это когда корни заболеваний и отклонений, расстройств находятся не только в психике, но и обратно идет тенденция. То есть если человек психически здоров, но он, вот он заболел, действительно, соматическая болезнь, то вот эта соматическая болезнь уже может влиять на ухудшение уже психического состояния, вплоть до очень серьезных нарушений, очень серьезных нарушений. По поводу, значит, эмоций, я скажу свою точку зрения, эмоции, конечно, эмоции – это прежде всего не просто эмоции, а там как гнев, там грусть, страх или радость, но это эмоциональный конфликт, я бы так сказал бы. То есть это когда внутренние части нашей личности, одна, которую мы осознаем, а другая, которая глубоко бессознательна, а я буду приводить примеры, как это проникает в жизнь человека и как он заболевает. Вот этот конфликт между сознательной и бессознательной частью одной и той же личности. А у нас, как вы понимаете, мы иногда бываем в разных ситуациях, по-разному себя ведем. И вот это один из моментов. Второй момент, конечно, это язык тела. Ну, как даже это в речи чувствуется вот эта симптоматика, да. Например, это одна сплошная боль. Я его не перевариваю, да, я его не перевариваю. Уже вот мы можем говорить о неврозе там желудка или кишечника. Из-за этого у меня сердце не на месте. У меня связаны руки, он мне сердце разбил. Вот уже слово «язык тела», да, уже мы можем рассматривать ту часть тела, которая вот заболевает и может обладать вот этим неврозом. То есть не просто невроз личности, да, невроз желудка, невроз кишечника, там, невроз сердца, мы об этом тоже будем говорить. Есть даже такой момент, как условная выгода. То есть человеку выгодно заболеть, как это ни странно. А почему выгодно, ну, в кавычках, конечно, потому что настолько тяжелый эмоциональный конфликт он переживает, что ему легче заболеть, уйти в эту болезнь, переключиться, вот что он болеет. И, соответственно, вот эта вот вторичная, так сказать, условная выгода, зато он не переживает этот мучительный эмоциональный конфликт. Конечно, опыт прошлого – это все те детские травмы, в том числе и раннего детства, которые очень трудно проникать в терапию, имеется в виду первые месяцы, недели, возможно, даже внутриутробные. То есть ну, до 2 лет, до 3 лет обычно люди дальше уже не идут, трудно вспомнить, но это необходимо проходить, те травмы, которые... Мы об этом тоже будем говорить. Идентификация. То есть если тот же самый ребенок или взрослый человек идентифицируется с другим каким-нибудь персонажем или человеком, а мы все по жизни идентифицируемся вначале с родителями, с папой, с мамой, да, потом с учителем, с друзьями. Ну, на основании этого мы становимся тем, кем мы есть, личностями. И, соответственно, если я идентифицируюсь, допустим, с героем каким-нибудь, да, поп-героем, да, там, каким-нибудь гламурным там или звездой, и этот человек заболевает какой-то болезнью или, не дай бог, там, суицидом заканчивает, да, то я сам начинаю вот по этой идентификации заболевать, или же действительно, а таких случаев очень много, когда люди такой же смертью заканчивают трагически фанаты того или иного героя. Бывает такое понятие, как внушение. Допустим, вот алкоголики, да, так называемые люди, страдающие алкоголизмом, зависимостью от алкоголя. То есть, если в детстве, допустим, вот я это часто встречаю у клиентов, когда вот, допустим, 14 лет, да, совсем молодой еще подросток, а ему говорят, что вот ты будешь похож на твоего дедушку, а дедушка, допустим, спаивается, да, уже спивается в буквальном смысле. Или же вот клиентка, женщина, ты будешь похож на свою тетю, которая такой же была и не вышла замуж. И у нее вот это программирование, внушение, оно работает. То есть женщине уже 28-29 лет, у нее паника, страх и все, что она не выйдет замуж. Ну и, конечно, последний, может, ну, последний как бы очередной, не самый последний, чтобы нам продолжить эту тему, это такой момент, как самонаказание. То есть человек, мы об этом тоже будем, я буду примеры приводить, совершает какой-нибудь, с его точки зрения, поступок, который может быть безнравственный, и сам себя наказывает, значит, стимулируя вот эти болезни. Вот то, что касается, значит, физиологических причин, эмоциональных причин, да, вот то, что мы сейчас проговорили, по поводу мысли, можно уточнить мысли?
Мысли?
Что имеется в виду?
Антон, да? Антон Дежов в прошлый раз говорил о том, что негативный образ мышления формирует у тебя предрасположенность к психосоматике. Если ты постоянно думаешь, что я плохо себя чувствую, или я устал, или у меня там что-то болит, оно начинает болеть. Или если ты там как-то притворяешься, что у меня болит голова или у меня болит сердце, то оно через время начинает приобретать соматический субстрат, и действительно у тебя начинает болеть голова или болеть сердце. Не знаю, может быть, это я так понял, но вот из эфира я вынес это.
Здесь есть такая ловушка небольшая. Это, да, мы, если мы продолжим вашу мысль, да, Алексей, то мы можем понять, что получается так, что если я буду говорить, что у меня все хорошо, я исцелюсь, и никаких
проблем... Нет, мы говорили только...
Я имею в виду, если продлить эту мысль, то можем с другой стороны посмотреть, да, если я говорю себе плохо, и у меня психосоматика, да, возникает, то если я себе буду говорить хорошо, то будет все хорошо. То есть здесь есть очень такой тонкий момент. Есть, допустим, есть такая психоаутотренинговые, значит, методики поведенческие, и в том числе и психотерапия, они используются, в том числе с тяжелоболящими, в том числе психосоматическими болезнями. То есть это доктор медицины из Австрии Шульц и его ученик Линдеман. Линдеман с помощью этой, значит, тренировки Атлантический океан переплыл на резиновой лодке. 30 или 40 дней не спал, не ел. И вот только лишь на вот этой психогенной, психологической тренировке. И эта методика работает. Но это же надо работать со специалистом и с терапевтом. Если просто человек будет говорить... Ну, это, знаете, мы можем взять крайнюю степень, фанатизм религиозный, да? То есть ребенок заболевает каким-нибудь очень, ну, тяжелым, но излечимой болезнью, да? А родители говорят, нет, мы будем молиться. Мы мысленно вот сейчас помолимся, и мысленно ребенок исцелится, а ребенок умирает. Здесь всегда надо смотреть... Вот я против обобщений и против стереотипов. То есть мы не можем загонять в прокрустово ложе нашего клиента, да, я не могу назвать его больным, потому что у нас все общество больное, мы немножко об этом будем говорить. То есть этически, неэтично говорить человеку, он больной, тем более ставить его диагноз. Поэтому в этом отношении мы все, я говорю, немножко испорченной цивилизацией. Но в прокрустово ложе мы не можем ставить клиента и говорить, и подгонять его под какие-то наши схемы. Поэтому каждый случай уникален и индивидуален, и с каждым случаем надо смотреть отдельно. Кому-то поможет вот это вот аутогенное, как бы вот все хорошо, я исцеляюсь. Или же, но такой момент, то, что мысли формируют наш образ жизни, а мы, помните, говорили с вами, нет, с Дмитрием, по-моему, мы говорили по поводу смысла в жизни, и там мы большую тему затрагивали, что когда человек начинает говорить, что Нет, подождите, мы с вами, я прошу прощения, по поводу зависти. По поводу зависти мы говорили, что когда человек говорит, что вот у меня ничего не будет, у меня вот у него есть, а у меня не будет, и я никогда не добьюсь, то, соответственно, начинается программирование на бессознательном, глубинном уровне. И это программирование начинает исполняться. Человек, есть такое понятие даже бизнес-теория. Вот я иногда преподаю студентам в коучинге. Есть такое понятие даже в бизнесе, уж куда оказалась материальная сфера, самосбывающееся пророчество. И когда там сотрудник говорит, это невозможно сделать, его просто увольняют с работы, что нет такого невозможного. Сфера настраивается на позитивный момент. То есть это такая антиномия, я бы сказал бы, что одновременно и да, и нет. Но каждый случай уникален, вот я бы не хотел бы обобщать. Mm-hmm. То есть в этом смысле есть здесь и разные стороны. То есть мысли, эмоции и физиологические причины, они надо смотреть в комплексе. Поэтому именно я выступаю за такой вот срединный путь, царский путь.
Хорошо, спасибо. Мы говорим о психосоматике. Для тех, кто только подключился с нами в студии, представитель Межрегиональной ассоциации психологов, практиков «Просто вместе», психотерапевт Дамиан Синайский. Все способы взаимодействия. Плюс 7-495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Сайт говорит москва.ру. И пользователь в Твиттере «Собака говорит МСК». Есть звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Хорошую тему затронули, но ни одного слова я чуть не услышал от специалиста о Творце. Ведь все в жизни у нас зависит от Творца. Угу. И вот если мы к нему обращаемся, и мы упрощенные, вот все наши вот эти вот беседы и разговоры очень слишком упрощенные, замкнуты только на человека. А это неправильно. Потому что все промысел Божий, и мы творение Божие. И вот это вот забывать, это значит отрываться от Творца.
Простите, а можно с вами побеседовать?
Да.
Как вам можно обращаться?
Владимир.
Владимир, очень приятно. Значит, Владимир, смотрите, я согласен, но я надеюсь, вы тоже со мной согласитесь, что я тоже в своей практике делю человека на... Значит, соматическую, телесную составляющую.
А вы верующий человек?
А мы все... Я думаю, нету на земле неверующих людей. Естественно, я верующий. Только можно я вот мысль доскажу, и мы как бы содержательный такой диалог, чтобы у нас был. Ну, то есть мы, если в интимной обстановке мы сядем, мы можем с вами и более интимно поговорить. А сейчас поговорим для других слушателей тоже, потому что вы очень важную тему затрагиваете. Просто я продолжу, если позволите. Значит, в своей практике я делю рассматриваю человека в трех, естественно, ипостасях. В трех ипостасях это на телесную составляющую, да, телесная составляющая, это та, которую врачи общей практики, хирурги, на душевно-психическую составляющую. Душевно-психическую составляющую.
Правильно, душа, душа и тело. Психе, дух, псих, душа и тело.
Да, психе переводит душа, как я уже говорил. И третья составляющая – это духовная составляющая. Но у нас нету сейчас в студии священника, и мы не можем рассматривать духовную составляющую.
А это не священник кто-то нужен. Это сейчас, смысл жизни во всем в этом.
Владимир, спасибо. Да. Сейчас Дамиан ответит вам и скажет, закончит мысль свою.
Да, то есть нужно, так как мы рассматриваем, то есть Богу Богову, Кесареву Кесареву, мы рассматриваем все-таки именно психологическую составляющую психосоматической болезни, как в прошлый раз мы уже говорили на эту тему, до духовных каких-то аспектов, до духовных истин нам нужно дорасти. И вот мы хотим начать именно вот с таких симптомов, которые нужно вот сейчас лечить. Потому что клиенты именно приходят с острыми заболеваниями, с действительно и страхи. И у меня вот клиентка, которая взрослая уже женщина, вот как она верующая, да, она ходит в церковь, она исповедуется, она причащается. Но, тем не менее, она пришла именно в психотерапию. Суть в чем, что у нее проблемы с зубами были, она взрослая уже женщина, 64 года, и врачи немножко не рассчитали, что ли, там и металл окисляется, и к зубам неправильно подставили. То есть она где-то полгода или 8 месяцев лечилась с этими зубами, за это время желудок потерял ориентиры. То есть она ходила ко всем специалистам, гастроэнтерологам. Хорошо, что там доктор один посоветовал ко мне обратиться, что это, голубушка, это у вас психотерапевтическая проблема, идите к психологам. Вот она пришла, и мы долго разбирались. То есть желудок не обладает сознанием, он просто потерял, растерялся. И то, что вот потерял направление, да, где, так сказать, ротовая полость и где кишечная полость. То есть еду, которую она проглатывала и переваривала, желудок возвращал обратно. Обратно, не в кишечник, а через рот. И вот путем психологических моментов, а у нее была очень сложная история и анамнез, там вплоть до блокады, ее двоюродную сестру, ну, каннибализм, там ее просто убили и съели. Мы долго это разрабатывали, но в целом человек исцелился.
Интересно.
Поэтому мы вот хочу рассматривать именно вот в психо-душевном аспекте. Естественно, духовную составляющую я ее не отрицаю.
Во второй части нашего эфира поговорим о возможности возникновения психосоматических заболеваний у разных людей. Поговорим о, если есть вообще такая связка между эмоциями и конкретными телесными заболеваниями. Ну и, наверное, общие вопросы в рамках психосоматики. Все это через 5 минут.
Вместе с психологом.
Это программа «Вместе с психологом». Сегодня мы говорим о психосоматике. С нами в студии в этой теме разбирается представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» психотерапевт Дамиан Синайский. Дамиан, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
После перерыва. Все способы взаимодействия с нами на данный момент – это смс-портал +7 925 48 94 8, сайт говоритмосква.ру, твиттер @собакаговоритмск или телефон прямого эфира +7 495 73 73 948. Все вопросы в рамках болезни, психосоматики, соматики и так далее. Мне хочется лично кинуть камень в сторону нашего, как сказать, нашей медицины.
Камешек, надеюсь, камешек.
Ну, можно, да, сказать, камешек в сторону нашей медицины. Приведу небольшой пример и дальше вопрос. Я вот на днях был в поликлинике, видел, как женщину, один терапевт к другому, просто в футболе, там, на анализы, на какие-то сдачи. Суть ее проблемы была в том, что у нее отнялась рука. Но, как из диалога было понятно, я долго довольно сидел, как из всей ситуации стало ясно, у нее не было физиологического или телесного соматического субстрата для болезни, для вот такого проявления, что у нее отнялась рука. И стало понятно, что, ну, для меня лично стало понятно, что это обычное простое психосоматическое заболевание в результате какого-то, скажем, психовируса. И что с нашей медициной? Почему она настолько сильно отвергает взаимодействие психического на физическое и вообще не уделяет этому внимания?
Здесь, опять-таки, две стороны, если мы рассмотрим с разных сторон. То есть я согласен, что, конечно же, к сожалению, врачи общей практики, они рассматривают только лишь вот телесные проявления. То есть у них тело – это прежде всего клетки, это прежде всего органы. И никакой психической какой-то составляющей или душевной составляющей они не видят. То есть у меня был как-то даже, немножко, если позволите, маленький случай с одним из, ну, я дискутировал, и он говорил, что да нет, нету там вашей психики, нету, все нейронное.
А вы с врачом разговаривали?
Я разговаривал с одним ученым, там доктор физико-математических наук, не врач. Но с врачами была практика, если будет время, я тоже могу рассказать. Но в данном случае был конкретно доктор, это наук такой, очень-очень образованный человек. И я ему просто привел цитату, которая до меня уже мудрыми людьми была сказана. Я говорю, ну хорошо, то есть вы считаете, говорю, что можно все пощупать руками? Тело, орган, там, почки, печень, сердце. Он говорит, да, конечно, клетки, да, конечно, вот микроскоп, вот все. Я говорю, хорошо, ну, как вы считаете, вы же умный человек? Да, конечно, я умный человек. Ну, вы ум свой видели, щупали его руками. И вот была такая пауза, потом у него немножко в глазах там засмеялся, он сказал, да, хорошо, говорит, да, здесь, говорит, я, говорит, попался. Ну, и то он думал, что как будто он попался в какую-то там логичную ловушку. На самом деле это действительно так. К сожалению, но если есть опытные врачи, я думаю, мы все можем подтвердить, если очень квалифицированный человек, очень опытный человек, то, как правило, все хирурги опытные и мастера, так сказать, своего дела, у них всегда человеческий подход. То есть они могут спросить, они войдут в положение. И вот этот психологический аспект, он чрезвычайно важен. По поводу того, что... Ну, здесь еще другой момент есть, чисто технический, потому что очень много больных, и, конечно же, врачам легче отпихнуться и сказать, что вот таблеточка, вот укольчик, и все будет хорошо. Но вот я из своей практики могу привести пример. Допустим, девочка 8 лет, анорексия. Значит, родители, естественно, бегали по врачам, врачи прописывали успокоительные, там, какие-то другие таблетки, чтобы... как-то свою роль они выполнили. Но когда кто-то посоветовал обратиться к психологу, то есть какая ситуация выяснилась, что у девочки 8 лет, когда, соответственно, 6 лет назад, по-моему, или 3, я не помню сейчас, у нее родилась сестра. 6 лет разница, да, 2 годика сестре. И, значит, ей было 6 лет. И, соответственно, когда родилась сестренка, то все внимание родителей, естественно, переключилось на дочку, на вторую дочку. И вот эта клиентка, она, естественно, разозлилась, она стала ревновать, завидовать, и что все внимание к дочери, и перестала есть, потому что она поняла, что как только она перестает есть, внимание полностью к ней возвращается. Соответственно, она попала немножко в порочный круг, потому что внимание-то вернулось, но тут же возникло чувство вины перед родителями, опять-таки. А чувство вины надо, значит, самонаказать себя. Что, как можно самонаказать? Это не есть, опять-таки, эту самую пищу. И вот когда удалось вот это все раскрутить и поговорить с родителями, то родители, естественно, изменили резко ситуацию, и ребенок тут же избавился. Вот простой пример, простейший пример, как это работает.
А что с медициной-то, собственно, с нашей? Придем мы когда-нибудь к этому?
Я думаю, сейчас идет тенденция, и все врачи, вот у любого врача спросите, если вот он в кабинете официально, он будет говорить вот таблетки, укольчики, а если он будет говорить со своим каким-нибудь близким человеком или родственником, он всегда скажет, что иди расслабься, иди съезди в санаторий, иди продумай про диету. Главное, это психологическое, чтобы ты расслабилась или ты успокоилась. Вот всегда так будет.
Хоть обнадежили. Давайте возьмем звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, такой вопрос. Юрий, Москва, вот 42 года.
Здравствуйте,
уже. Есть ряд болезней, ряд каких-то комплексов. Я четко понимаю, откуда все это идет, но каким образом от этого избавиться? То есть я даже знаю в детстве, что со мной происходило, как меня воспитывали и откуда растут ноги. Да? Но справиться с этим вот как-то невозможно. То есть все прекрасно понимаю, откуда. А как эти барьеры преодолеть? Вот.
Хорошо, Юрий, спасибо.
Юрий, можно вам вопрос задать?
Да.
А у вас, если можно, какая у вас специальность?
Ну, я работаю водителем, то есть вообще в детстве вначале хорошо учился, потом воспитание отца жесткий был, он, естественно, начал подавлять, рвение мое, естественно, это все сказалось с возрастом, уже сказалось, и я сейчас реально вот просто, чувствую это, что мне какой-то есть барьер, где я не могу преодолеть. Вот. И водитель тоже случайно работает, мне досталось, вот уже с 2003 года работаю, чувствую, что не моя работа, меня мучает это все, да, и организм дает мне сигналы, что надо бросить эту работу, там нога начинает болеть, там где-то рука начинает болеть, а как избавиться от этого, непонятно.
Давайте продолжим, если позволите. Да. Естественно, отец, если строгий, то мама была, видимо, очень мягкая, и как бы
да,
благодаря маме...
Да, очень была мягкая, да. Достаточно мягкая. Да. Даже, скажем так, что большим воспитанием занимались женщины, я сейчас понимаю, там, в самом маленьком детстве, потому что отец отсутствовал, часто на работе был, а когда приходил, работа была сложная в ГАИ, там, да, аварии, трупы, естественно, он вымещал это там на нас, на детях где-то там, что у нас не получалось.
Да, но зато, видите, благодаря маме вы вот сохранили, состоялись профессия. Но здесь вот эта симптоматика, то, что вы говорите, смотрите, она символизирует, да, буквально в смысле, что важно для водителя, да, это руки, это руль, чтобы держать, и ноги. Если рука или нога начинает немножечко отключаться, то это именно прямой, действительно, вы абсолютно, вы очень проницательный человек, вы молодец, и вы понимаете, что организм действительно уже впрямую сигнализирует, что, может быть, не то направление. Но, с другой стороны, Юрий, посмотрите, если, допустим, я захочу водить машину, я в любом случае к вам приду, правильно, как к специалисту. Я, конечно, сам могу научиться, но вы профи, и мне с вами легче будет. Поэтому в данном случае вы можете... Здесь вот очень такой момент, очень тонкий, но, к сожалению, вот это так. Это как в любой профессии, в любой специальности. Вам необходим специалист. Потому что сами вы понимаете, вы внутри своего сознания, внутри своего мышления, вы можете читать, вы можете смотреть передачи, вы можете слушать, но вы внутри пространства своего внутреннего психического, и нужен взгляд со стороны именно как специалиста, который может вывести вас и выбрать то направление в жизни, которое вам поможет, в том числе разобраться с вашей историей прошлого и через изменение прошлого изменить настоящее, изменить будущее. И, соответственно, вот от этих сигнальчиков уже вовремя необходимо избавляться. Я вам рекомендую найти хорошего специалиста, который бы вам мог в этом помочь разобраться. Я надеюсь, вы найдете, потому что вы очень хорошо знаете, что вам нужно, вы очень хорошо знаете свою симптоматику. И я думаю, уже на первой сессии вы сможете разобраться, тот ли специалист, который вам нужен, или же заменить его на другого. А поверьте, специалисты у нас есть очень грамотные.
7373948. С нами в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» психотерапевт Дамиан Синайский. И мой вопрос в продолжение вашего диалога с Юрием. А как бы вы как специалист начали или работали бы с таким клиентом?
Ну, Юрий, мне показался очень перспективный клиент, потому что 43 года, как раз это тот возраст, я еще, видите, у нас просто нет времени с ним подробно проговорить. 43 года – это как раз выход из так называемого, ну, это мы в кавычках, конечно, ставим, кризис среднего возраста. Вообще эта проблема очень важная с точки зрения, в том числе, психосоматики. Особенно касается вот мужчин, особенно вот таких активных, которые мыслящих, продвинутых, которые ищут себя в этой жизни и недовольствуются тем местом, которое они занимают, и хотят что-то вот улучшить, потому что они это чувствуют, что это не их место. А так как, вот видите, с детства, благодаря авторитарному воспитанию со стороны отца, вот это было подавлено воля. И получается, что и вот все, что вытеснило, все, что подавлено, сейчас это будет возвращаться, к сожалению. Это накладывается на кризис среднего возраста, и очень трудно и тяжело придется психологически Юрию, я думаю, он, конечно, справится, но с помощью специалиста это, ну, поверьте, нужно немного времени, а когда вы увидите, что результаты у Юрия вот изменятся, в частности, всегда. То есть здесь нужно просто разобрать историю его, он хорошо помнит. Разобрать и грамотно, распределяя акценты, немножко восстановить эту историю, может быть, даже переписать, но с большой буквы переписать, ничего не выдумывая, изменить отношения. Получается так, что сейчас, если начнется, он будет работать, он из настоящего вернется в прошлое. А настоящее для прошлого – это есть будущее. То есть он из будущего вернется в прошлое, перепишет свое прошлое и может восстановить, изменить свое настоящее и, соответственно, будущее. То есть это, прежде всего, история, психологическая история этого клиента. Это его становление, социализация, это его сегодняшний момент, вот видно, что он не удовлетворен. И, соответственно, как только он будет какие-то моменты осознавать, вместе с ним найти, то есть он стоит у развилки, что ему делать – выбрать то направление его будущей жизни, которому принесет успех, исцелит его от этой симптоматики, она очень уже тревожная, и, соответственно, наполнит его жизнь и радостью, и наслаждениями, вот тем смыслом жизни, который он ищет.
Еще один похожий вопрос на сайте, пишет Александра. Третий год болит позвоночник в пояснице, на снимках МРТ нет никаких странностей, массажи, иглоукалывания и тому подобное помогают лишь временно. Это психосоматика?
Ну, если я всегда говорю клиентам, которые ко мне приходят, особенно вот с такими психосоматическими моментами, что в первую очередь, конечно, они должны пойти к врачу и обследоваться, если это органическое.
Странности нет.
Да, да, и вот как раз хочу сказать, что если органическое, тогда, конечно, лучше. Но в данном случае, я думаю, это надо рассматривать каждый случай отдельно, индивидуально. Но в данном случае, конечно, симптоматика – это психосоматическая. И причины и ответы, они находятся в совсем другом месте, где вот Александр даже, может быть, и думает. Это нужно, опять-таки, восстановить всю картину. Причина может быть очень неожиданном месте, скрыта где-то вот в психологических глубинах Александра. И это можно найти, и эта симптоматика может пройти.
Хорошо, спасибо. Давайте еще один возьмем звонок. Добрый вечер.
Добрый, Владимир. А вот вам бы цены не было, если бы вы правильно только людям советовали, все негативы и болезни снимают через исповедь в церкви. Это негатив, который скапливается с детства, с предыдущего времени. И тогда снять негатив может только Творец, Господь, на исповеди через церковь.
Владимир, Владимир, можно я все-таки, можно, вот давайте мы как бы, чтобы диалог был у нас и для других слушателей.
Нет у нас диалога, давайте мы на тему... Нет,
можно я все-таки Владимиру отвечу, это он, если он звонит, для него это очень важно. Владимир, еще раз, нужно, понимаете, тогда получается по вашей логике, опять-таки, вот мы можем скатиться в этот фанатизм, тогда нам вообще не нужны врачи. Вообще не нужны врачи. А я вам, вот если вы меня слушаете сейчас, пожалуйста, услышьте меня. Выдающийся медик, хирург, по его гнойной хирургии до сих пор в медуниверситетах учатся, это Лука Войно-Ясенецкий. Он был в жизни епископом Русской Православной Церкви. Он был епископом Русской Православной Церкви. Он исповедовал, он причащал, и он же хирургически работал. И притом работал не только с верующими, но и с материалистами тоже. Вот простой пример. Или же вот недавно святитель Антоний Сурожский из Великобритании, он тоже был хирургом и был епископом Русской Православной Церкви. Нельзя разделять. Но это, поймите, мы можем скатиться в этот не просто в пещерное какое-то средневековье, мы можем скатиться просто в этот фанатизм. И он нельзя, это просто нельзя, потому что детей жалко. Вот когда фанатично настроены религиозные люди, неважно какое вероисповедание, не лечит детей, не обращается вовремя к врачам. Это же большое преступление, в том числе перед Богом, в которого вы веруете. Понимаете, если... Прочитайте Ветхий Завет, прочитайте Новый Завет. Если врачи есть, значит, для чего-то же Господь их создал. Есть Пресвятая Богородица Целительница, образ иконы. Просто я исследовал эту тему, я очень хорошо владею. Нельзя так, Владимир, нельзя так. Я сейчас говорю не сколько к вам, а к другим слушателям, потому что, а так как у нас нет действительно священника, который, я думаю, полностью бы согласился бы со мной, то мы говорим именно сейчас про душевно-психическую составляющую. А духовная составляющая, она действительно может быть у священников или у других практик. А и последнее, я это уже говорил на прошлой передаче, есть основы социальной, концепция социальной деятельности Русской Православной Церкви. И в ней вот написано, прочитайте, если вы верующий человек, но прочитайте документы Русской Православной Церкви. Там написано, что с душевными, психическими аспектами обращайтесь к психологам, а с духовными аспектами идите к священникам. Мой знакомый священник, значит, один из руководителей Санкт-Петербургской духовной академии, мне прямо говорил, что 80% Дамиан – это ваши клиенты. Мне кажется, эта тема очень важна, но давайте продолжим, потому что другие слушатели тоже
продолжим, потому что мы не успеем тогда поговорить совсем о психосоматике. Вопрос про связь между конкретными негативными психологическими эмоциями и определениями в теле болезни. Вот есть какие-то такие исследования или есть ли какие-то такие ваши мысли, что, например, злость локализуется там в печени, или там раздражение локализуется в горле, или, не знаю, зависть вызывает головную боль. Есть что-то такое?
Нет, опять, вот мы опять уходим в узкие какие-то моменты. Я думаю, что если мы говорим о психике в целом, да, психика, она не локализована. Душа, психика, она не локализована в отдельно взятом теле, организме, там, в печени или в сердце, или она распространена по всему, так сказать. Ну, это мое мнение, кстати, по всему телу. Естественно, есть понятие невроз желудка или невроз сердца. Мы можем об этом говорить. Но мы не можем, что локализовано. Есть в целом вытесненная злость или вытесненная обида или чувство вины, которое вытесняется. Да, это есть. Это может проявляться как, допустим, гипертонии, да, вот сужение кровеносных сосудов. Это может проявиться также и, допустим, в мигрени. А это вот зависит уже от других факторов, о которых я говорил. То есть нам необходимо клиента рассматривать системно. То есть у одного, допустим, клиента вытесненная злость может проявиться в области мигрени, у другого, допустим, в язве желудка, у третьего там гипертония. Гипертоники, они вообще, это как тигры в клетке, есть такая метафора. Угу. Гипертоники. То есть это настолько они сдерживают вот эту свою агрессию злость, которая опять-таки закладывается с детства и все время вытесняется. То есть мы живем и реагируем на окружающую действительность в разных ситуациях теми сценариями, которые мы научились в детстве, по-другому мы не можем. Угу. И вот в детстве это все закладывается, и мы это просто повторяем, так называемый паттерн. И в итоге происходит какая-то ситуация, выстреливается, и болезнь проявляется уже более отчетливо. Это вытесненные эмоции, злобные эмоции, агрессивные, обида и прочее. Оно выходит через тело, именно вот составляющая. Вот это нужно понять. И еще раз разделяю, надо разделять все-таки те моменты физиологические и психологические. Но основные, я думаю, болезни уже все знают, психосоматические.
Мы много не говорили. 7373948. Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, доктор, вот у меня 2,5 года был жидкий стул. Уж Бога ради, простите, что приходится об этом говорить. Ну, дело в том, что моталась, все анализы сдала, все. Потом мне одна кореяночка у нас, терапевт, сказала, у вас синдром раздраженного кишечника. Вам нужно к психотерапевту.
Да, да, это психосоматическая болезнь.
Нет, я сейчас не об этом. И вот этот доктор говорит, а что же вы раньше-то ко мне не пришли? Я говорю, а меня все гоняли по всем институтам и так далее. Я говорю, даже мне говорили, что у меня не синдром раздраженного кишечника, а атеросклероз... Нет, склероз...
В чем вопрос у вас? У нас просто очень мало времени осталось эфира.
Нет, то, что я с вами согласна по поводу психосоматики-то.
Да, да, спасибо.
Спасибо. Очень
и здоровья, и здоровья вам, здоровья вам, да. Здоровья вам.
Здоровья. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос в эфире.
Угу. Вы здесь.
Меня Дмитрий зовут.
Угу. Здравствуйте, Дмитрий.
Такой вопрос. Сейчас у нас официальные медицинские власти приходят к такому пониманию, что нужно запрещать методики блокирования алкоголизма и наркотической зависимости, вот и методы декодирования. Правильно это или нет, я считаю, что это правильно. Потому что они глубинно нарушают целостность человека. И второй вопрос, мне очень понравилось, как вы рассуждаете по поводу тех процессов, которые происходят во времени. И вопрос связан с тем, как вы относитесь к методикам, связанным с гипнозом, регрессивным гипнозом и вообще, в принципе, с другими вариантами в помощи людям с их проблемами. Спасибо.
Спасибо.
Дмитрий, по поводу гипноза, вот кодирования, я могу одно только сказать, что, знаете, я не могу запрещать или отрицать. Я не согласен, конечно, с позицией медицинских властей, которые авторитарно что-то запрещают или что-то разрешают, и спустя время опять все это переносится. С точки зрения, я считаю, что... Есть методы, и они есть в практике, это можно найти, эти группы, и можно излечиться и от наркомании, и от алкоголизма. По поводу гипноза. По поводу гипноза. Да, есть очень талантливые гипнологи, но я, моя этическая концепция, моя этическая позиция заключается в следующем. Я считаю, что это неэтично. Я не имею права, мы тоже изучали эти методики, я тоже обладаю этими, и в том числе и способностями, но я не имею права вторгаться в личное пространство, в психику другого человека, управлять им даже в каким-то благими намерениями, потому что благими намерениями иногда дорога не туда может быть вымощена. И, соответственно, потом симптоматика может вернуться, вот в этом беда. Вот в этом беда. И уже вот этот самый клиент, которого загипнотизировали, вот эта беспомощность, его зависимость, его, то есть он теряет чувство свободы, немножко приобретает какие-то, ну, я не знаю, элементы зависимости, даже рабской иногда зависимости. Я считаю, что это неправильно, неэтично с точки зрения будущего этого клиента, будущей жизни этого клиента. Но это мое личное мнение.
Спасибо. Алла пишет сообщение нам на сайт. Ваш психолог 5 раз сказал, что нужно найти хорошего специалиста. Как узнать, что он хороший, а не только языком болтает? Вот это, наверное, в теме психосоматики. Какие-то критерии? Вот еще один был похожий вопрос, писала, если я не ошибаюсь, Людмила, да, какие критерии?
У нас время, да, как всегда, Алексей
поджимает. Да, у вас есть 1,5 минуты.
Значит, по поводу критериев, как выбирать специалиста, это действительно нужно, наверное, Алексей, посвятить отдельную передачу, потому что это очень важная передача, чрезвычайно важная передача. Я тоже несу ответственность за это, потому что, вот, допустим, иногда говорят добрые слова, в том числе и в мой адрес, там, и на других передачах. Я тоже беру ответственность, потому что, доверяя, допустим, моим словам, да, люди могут прийти к специалистам. Но вы поймите, психологи, психотерапевты, там, психоаналитики — это часть нашего общества. Часть нашего общества со всеми недостатками и со всеми достоинствами. Я могу сказать Алле, Алла, если вы... Ну, потому что, я повторяю, это большая тема, и нужно ее спокойно разбирать. Но если вот просто коротко, так как время поджимает, я думаю, вы достаточно умная женщина, способная и образованная женщина. Если вы придете к специалисту с какими-то вопросами на уровне телефонных звонков, на уровне обсуждения каких-то условий сотрудничества, на уровне диагностики вашего состояния, вот ваше образование, ваш ум, интеллект и ваши ощущения и опыт позволят вам понять, тот ли этот специалист. И второе, я бы не говорил, что специалисты болтают языками, потому что специалисты могут также вернуть этот вопрос и клиентам, что клиенты тоже болтают языками. Здесь ни в коем случае. Просто каждому клиенту свой специалист, у каждого специалиста свой клиент. А вы, Алла, можете выбирать. У вас есть это право выбора, уже хорошо.
Мы говорили сегодня о психосоматике. Это была передача «Вместе с психологом». С нами был в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе», психотерапевт Дамиан Синайский. Дамиан, спасибо, доброго вечера.
Здоровья всем.
До завтра, до свидания.